Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мой собеседник сегодня известный правозащитник Владимир Буковский, бывший политзаключенный, проведший почти 12 лет в советских тюрьмах и лагерях. Автор книг «Письма русского путешественника» и «Возвращается ветер. Московский процесс». Мы беседуем с Владимиром Буковским в Кембридже.
Владимир Константинович, умер Борис Ельцин. Если говорить о его исторической роли. Был ли он в некотором смысле такой вот связью, звеном, который объединил далеких от народа в какой-то момент интеллигентов, диссидентов и, собственно, народ, население России, вот как такой вот, ну, я не знаю, мостик, да, стимулировал все то, что было у вас, а потом прорвалось в 91-м году?
Ельцин был чрезвычайно противоречивой фигурой. У него было очень много полезного и позитивного, и очень много негативного. Его заслуги безусловны, никто не будет с этим спорить, особенно я всегда отмечаю. Тот факт, что он запретил КПСС и распустил Советский Союз, это останется в истории, это его самое большое достижение. Но также он не провел суда в Москве над КПСС настоящего и, в общем-то, передал власть нынешним ГБшникам. Это тоже он сделал, и он довел до этого состояния, когда никто другой уже этой власти получить не мог. Противоречивая фигура, много упущенных возможностей. Он пытался быть неким мостом между теми, кто коммунизма никогда не принимал, и теми, кто от коммунизма отошел, вот как бы так, или отходил. По своей биографии, как вы знаете, он, в общем-то, принадлежал партийной элите, от которой вырвался, в конце концов, всеми правдами и неправдами. Он единственный человек, который, в общем-то, покаялся, единственный крупный лидер коммунистической партии, который покаялся за то, что они сделали. Он об этом пишет в своих мемуарах очень живо, как он, умирая в госпитале, переосмыслил всю свою жизнь и понял, какая это была ужасная жизнь и так далее. То есть он уникальный человек. Я, в общем, к нему с уважением отношусь, несмотря на все его минусы. Он пытался действительно быть в каком-то смысле мостиком между нами и остальным населением России, если можно так выразиться. Я был довольно близок с его окружением. Бурбулис, Полторанин и так далее. И они, наверное, с его же благословения всячески пытались вот найти общее, что-то общее делать и так далее. Но, к сожалению, далеко не пошли. Вот в этом его минус Ельцина. Он, сказавший А, не сказал Б. И страна зависла, как Windows 95. Вот такая вещь произошла.
Ну, то есть можно сказать, что Ельцин освободил в каком-то смысле от внешнего коммунизма, но не освободил народ, прежде всего, от гнета государства и от тех структур, которые унаследованы были от коммунизма.
Это, конечно, правильно так сказать. Но еще надо было освободить от советской психологии. А для этого нужен был процесс, нужен был суд. Неважно, я тогда объяснял всем его людям, что вопрос не в том, кого и сколько посадить в тюрьму, можно никого не сажать в конце концов, но нужно осудить систему и в процессе открыть все ее преступления и заставить людей переосмыслить, в какой системе они жили, какую роль они в ней играли, сколько они сами посоучаствовали во всем этом. Потому что в тоталитарном государстве все участвуют в преступлениях государства. Это так оно устроено, в этом смысл его. И это нужно было какое-то, ну, если не покаяние, то переосмысление, я бы сказал, которое бы позволило бы людям избавиться от этой советской психологии. А так, ну что, структуры остались, коммунизма вроде бы нет, но все стало возрождаться, как ящерица без хвоста. Вот хвост опять вырос. Вот так вот получилось. И это все именно потому, что он не довел дело до конца, к сожалению.
Владимир Константинович, вы когда в Москву приехали, у вас была возможность с Ельциным поговорить или все ограничивалось общением вот с людьми, которые вас позвали участвовать в процессе?
Вы знаете, я так никогда с глазу на глаз с Ельциным не говорил. Это несколько раз намечалось, планировалось, но то так не то, эдак не получалось, то он уехал. Первый раз, когда я приехал, это был апрель 91-го года, его не было в Москве. Так получилось, хотя он подписывал мне приглашение от Верховного Совета. Но его не было. Потом я приезжал вот во время суда, он был то занят, то тоже куда-то уезжал. В общем, практически я с ним вот так вот никогда не сел, не поговорил, к сожалению. Может быть, я бы мог его как-то уговорить, не знаю.
Ну, а через тех людей, которые вот на него влияли в тот момент действительно активные, Бурбулис и Полторанин, почему не удалось как-то активизировать эту линию, которую вы хотели, да и многие хотели, чтобы была люстрация? Они как вам объясняли? Ельцин колеблется, Ельцин не хочет?
Вы знаете, в конечном итоге они-то все согласились, я их всех уговорил, и они были за. Более того, даже Бакатин был за. тогдашний глава КГБ. Он сказал, что это нужно сделать. И сказал по телевизору в нашей беседе. В какой-то критический момент они пошли к Ельцину. Все было готово, чтобы запускать эту идею сначала в прессу, в общество. Если общество ее поддерживает, то делать такой процесс. Они пошли, вернулись. Меня с собой не взяли. Вот я жалею, что они меня с собой не взяли. Они вернулись грустные. Я говорю, ну что, хозяин не одобрил. Он говорит, может, он и прав. Он говорит, что лодку раскачивать не надо. Это был 91-й год, сентябрь. А последующие события, вы знаете, я им говорил, что коммунисты как подранки, их надо добить. Если вы их не добьете, они оживут и будут бросаться вам на горло. И к весне так и было. Они подали в суд на Ельцина, оспаривая в Конституционном суде законный запрет от КПСС. И начался этот процесс. Но он был, конечно, слабой копией, бледной, того, что надо было. Он не криминальный суд. Судьи в Конституционном суде останавливали нас, когда мы говорили о преступности этого режима. Они говорят, мы не вправе, наша юрисдикция так далеко не идет. Мы можем обсуждать только вопросы конституциональности. Вот, к сожалению, этого слова сверху откуда-то не было произнесено. Преступный режим.
Ну, может быть, Ельцин, собственно, боялся в каком-то смысле и за себя, поскольку кайся не кайся, но он был высокопоставленным функционером КПСС.
Вы знаете, он сам никаких преступлений не успел совершить.
Ну, вы
сразу. Да, он, кстати, в этом сам признался. Ну, и это как бы преступление условное, прямо скажем, невеликое. Он не столько за себя боялся в смысле, что там откроются его грехи, сколько он понимал, будучи, в общем-то, политически мыслящим человеком, а он был политически мыслящий все-таки политик, он понимал, что такой процесс, если его довести логически до конца, сделает невозможным для людей, таких как он, оставаться у власти. Даже если они сами ничего не совершили, просто в силу того, что они были сопричастны тому злу. И это он понимал, я думаю. Было ли это решающим в его нежелании проводить такой процесс? Был ли это решающий фактор или дополнительный, я вам сказать не могу.
Тем не менее, вот смотрите, скажем, Румыния, где президентом после Чаушеску тоже был бывший коммунист Илиеску довольно долго. Тем не менее, она пошла постепенно по пути на Запад, демократизации, раскрытия преступлений секуритати и, в общем, избавляется от того, что у нее было. Россия пошла назад. В чем разница между восточноевропейской не очень развитой страной Румынии и Россией, которая страшно гордится своей особостью?
Не только Румыния. Вы знаете, сейчас Польша делает то же самое. Они несколько раз пытались, у них захлебнулся процесс. Теперь они опять его проводят. Как ни странно, судят оставшихся в живых красных кхмеров в Кампучии, в Камбодже. Вот это всего пока 2-3 примера. Разница очень существенная между Восточной Европой и Россией. У них коммунизм был 50 лет, а у нас почти 75. То есть, что это значит? Это значит, что три поколения выросли при коммунистической системе, и практически не осталось поколения, которое помнило бы докоммунистическую жизнь. Это важно и в смысле этики труда, например, почему поляки все-таки работают, а русские не работают, да, вот. Или там прибалты работают, у нас эта культура не сохранилась, выжгли ее абсолютно. И в смысле отношений, и в смысле каких-то форм управления, участия в управлении страной, традиции эти, они были у нас искоренены совершенно, причем жесточайшим образом. А там они остались. В Польше очень сильно помогла этому сохранению католическая церковь, например. И румыны, несмотря на жесточайшие последние годы правления Чаушеску, в общем, сохранили эту культуру. Вы знаете, вот Румыния, вы говорите, отсталая страна, а я поражаюсь, насколько там грамотная интеллигенция. Вот ты приезжаешь с ним, они говорят на 5-6 языках все, и это у них считается нормальным. Они очень хорошо начитаны, им не надо объяснять детали, и они знают. То есть у них сохранилась некая вот эта, вот, знаете, закваска, некие дрожжи, которые у нас истребили. Ну, неважно. В общем, факт тот, что это все не так просто. Отсталые, может быть, в промышленном отношении, в индустриальном. Но в смысле культуры они были вполне европейской страной. И что-то от этого осталось. Недоистреблено было. А у нас все-таки доистребили. Очень сильно, конечно, подорвала Россию коллективизация. Это страшная вещь. Это уничтожило деревню, а я вот так про себя думаю, что деревня, сельская жизнь, это как бы основа нации. Это ее национальная вот квинтэссенция. Если ее истребить, то нации не остается.
Смотрите, с падения коммунизма, даже если считать в чистом виде, получается, прошло 15 лет, а со времен Горбачевских реформ так уж и поболее, да, к 20, значит, в России появилось поколение, которое никакого коммунизма в глаза уже, в общем, не видело, или, по крайней мере, о нем почти не помнят молодые люди. Тем не менее, эти люди сейчас, значительная часть из них, идеализируют советское прошлое, или, например, участвует в каких-то акциях по поддержке власти, которые с нравственной точки зрения нормальными считать нельзя, там за деньги выйти куда-то там покричать и так далее. Как вы это объясняете? Это значит, что эти люди уже получили уроки современности, то есть ельцинского и путинского времени?
Ну, во-первых, как мы уже говорили, самое главное, это что не было осуждения этого режима. И поэтому молодое поколение росло, не зная этого режима, в условиях двусмысленности. С одной стороны, кто-то говорил, что он был преступен, с другой стороны, было не менее людей, которые говорили, что он был хорош, что он обеспечивал стабильность и безопасность. У них не было однозначности одного вектора. Вот, скажем, послевоенное поколение в Германии росло в тени Нюрнбергского процесса. И для них не было вопроса. Там не было неонацизма. Это все придумывала советская пропаганда. Его и сейчас там нету. Там есть какие-то маленькие группки там, сильно пьющих пиво людей и кричащих «Зиг Хайль». Но это горстка. А у нас тысячи. Именно потому, что там был Нюрнберг, а у нас не было. Некий вектор общественного и нравственного развития был задан, а у нас не был. И поэтому они выросли в двусмысленной ситуации, в неопределенной. А с другой стороны, им все время крутят советские фильмы, всех этих Штирлицев, всю эту пропаганду. А там в кино у нас же все было замечательно, как вы помните, да? Там всегда все было на столах, там очередей не было. Так что, что такое советская власть, они не знают совершенно.
Получается, по вашей версии, Ельцин должен был году в 91-92 установить антикоммунистическую диктатуру такую, а-ля Франко, посадить самых активных коммунистов, провести что-то типа Нюрнбергского процесса и там, создать, предположим, свою тайную полицию вместо КГБ.
Ну зачем такие ужасы? Об этом речи нету. Зачем же? Вполне все можно было сделать в рамках демократического устройства. Нюрнбергский процесс не предполагает диктатуры.
Оккупационный режим был.
Ну, оккупационный режим, да. Но я думаю, немцы провели бы суд и без оккупационного режима. У них был этот импульс. И даже, может быть, лучше было бы, если бы сами немцы его провели. В смысле юридическом. Нет, ну, я им объяснял, что никакого чрезвычайного положения нет. Вот сидят ГКЧПисты, их 14 человек. Они представляют верхушку коммунистического советского режима. Они сидят все равно за полчи. Вот этот суд над ними нужно превратить в суд над КПСС, над советским коммунистическим режимом, привести свидетелей, притащить документы, открыть архивы, открыть все их самые страшные грязные преступления, все это выложить на свет, все это перед телекамерами, как производится расследование, скажем, в американском сенате или конгрессе. Вот что надо было сделать. Более того, я им объяснял, ну, бога ради, после осуждения вы их можете через год отпустить. Не в этом суть. Суть в том, чтобы задать некий моральный вектор стране, начать какой-то процесс внутреннего очищения. А остальное, это уже не важно, будут они дома сидеть или в тюрьме. Мне, например, все равно, пусть гуляют.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжаю в программе «Радио Свобода. Время политики» беседу с правозащитником Владимиром Буковским.
Если, опять же, возвращаться к тем временам, у Ельцина же была и вторая возможность сделать то, о чем вы говорите, после 93-го года. Ситуация дошла до такого момента гражданской войны малой, ну и можно было опять же пытаться повернуть общественное мнение в свою сторону.
Можно было, но это уже было труднее. Он запустил очень этот кризис. Это было невероятно, как он его запустил. Насколько он оказался нерешительным, это меня поразило. Уже хуже было, понимаете? Вот тогда режим пытался отнять у людей свободы, которые появились. Это был режим коммунистический, тот самый, который 73 года сидел. И тогда судить его было естественно. А в 93-м году это уже была какая-то странная вещь, да, это были какие-то якобы демократы, якобы депутаты. Вот точно, однозначно обозначить, что это и есть советская власть, нельзя было. Хасбулатов, никак нельзя его назвать партийным функционером. Ну, Рудской, допустим, можно было. А Хасбулатов уже был человек совершенно новым, никак не повязанным со старым режимом. Ну и многие депутаты тоже были такие, со своими коммунистическими симпатиями. Но ведь за симпатии судить трудно. Можно судить за преступления. Судить их за организацию путча в 93-м году можно было. И я бы это сделал. Ельцин был человек очень мягкий, он предпочитал не идти на какие-то жесткие формы. Я бы пошел. Потому что призывать вооруженную чернь идти и громить телевидение, это преступление в любой стране. И это подлое преступление, потому что там безоружные журналисты. Вот что это такое. И это, конечно, за это надо было их судить. Но это не то. Это совершенно другой контекст. Момент упущен, поезд ушел. После 93-го года я в Россию не ездил вообще. Я понял, что все кончилось.
Вы поняли, что все кончилось, или Ельцин вам закрыл въезд в Россию?
Нет, Ельцин там мне ничего не закрывал. Впервые выяснилось, что мне закрыт въезд в Россию в 96-м году. А до этого я ездил. Я в 93-м году был дважды в России. Помогал вот Ельцину с референдумом весной. Надеялся, что он как-то наберется мужества, разгонит этот Верховный Совет, устроит новые выборы просто. Там все, что и надо было сделать. Простая была вещь. Кстати, он упустил время. Надо было в 91-м году, сразу после путча, сделать новые выборы. А он чего-то вообще ничего не делал 3 месяца. Нет, это уже контекст был другой. Уже провести то, что было надо, уже было нельзя никак. Упущено было время. Да и номенклатура стала уже оживать. 91-й год, чем был хорош, они были напуганы. Вот когда они увидели железного Феликса в железной петле, снимаемого с пьедестала, они все как бы схватились за горло и тяжело задышали. У них был страх. В тот момент можно было сделать все, что угодно. Провести такой суд было нужно и можно. Без всяких нарушений Конституции, демократии и так далее.
Но вместо этого дальше была Чечня, война проиграна и новые выборы, на которые Ельцин пошел. А вот если бы он не пошел, как вы на эту развилку смотрите?
Ну, было бы, конечно, еще хуже, если бы он в 96-м году послушал Коржакова и отменил выборы. Было бы хуже. Сейчас хоть есть это довольно пустая, но формальность выборов осталась. И уже от людей зависит, наполнить ее содержанием или не наполнить. А тогда бы ее вообще не было. Понимаете, выборы для демократии – это условие необходимое, но недостаточное.
Выиграл бы Лебедь у Зюганова, например?
Нет, Лебедь у Зюганова, конечно, бы выиграл. Но дело в том, что он выборы не хотел бы проводить тогда. Если в 96-м году он послушал Коржакова, выборов бы не было. Он просто бы остался на второй срок, и все, автоматически. И это было бы плохо, это был бы плохой прецедент. Государство только заново как бы стало воссоздаваться, и любое решение становилось прецедентом. И создавать такой прецедент было плохо. Так же, как вот я злился на их новую конституцию 93-го года. Она была сделана под Ельцина. Ну хорошо, но Ельцин же не вечен, а потом придет кто-то, кто этими невероятными полномочиями президента начнет пользоваться. Нельзя делать под конкретного политика Конституцию. Конституция для того и есть, чтобы обеспечивать преемственность, переходные моменты и так далее. Так что, конечно, если бы он это сделал, было бы гораздо хуже.
Потом был еще прецедент. Пожалуйста, с одной стороны, прецедент добровольного отказа от власти, с другой стороны, операция «Преемник номер один». Сейчас снова она будет повторяться в каком-то режиме. Так что Борис Ельцин, собственно, задал какие-то условия для политической игры вот на десятилетие.
При воссоздании государства любое решение становится прецедентом, и оно давлеет потом. Некая модель создается. Безусловно, это было плохо, вся его операция с наследником. Но, между прочим, мне, например, со стороны было очевидно, что он уже не свободен, что не он уже правит, что на самом деле он целиком зависит, как заложник, от силовых структур. Они единственные ведь, кто в 93-м году его поддержали. Но, как говорил Ленин, поддержали, как веревка поддерживает повешенного. Вот примерно так и они его поддержали. И после этого они уже были диктаторы, они были хозяева после 93-го года. И он только мог сдавать все свои позиции, свою команду. Все он и сдал. И под конец, конечно, у него была только одна забота, чтобы обеспечить неприкосновенность себе и семье, иммунитет. И это, конечно, могло обеспечить ему только КГБ, что оно ему, видимо, и обещало. Но на самом деле уже был не хозяин.
Владимир Константинович, а как вы считаете, Путин сдержал свое слово, которое он дал Ельцину? Ну, то есть мы не знаем, о чем они договорились, вы предполагаете, мы тоже догадываемся. В принципе, есть люди, которые говорят, что он давал какие-то и политические обещания, там, продолжать курс в каком-то смысле Ельцина. А может быть, только это был вопрос о личной, так сказать, безопасности, как вы считаете? Вот если оценить теперь эту сделку 99-го года.
Что они там промеж себя обсуждали в момент назначения наследника, мы, конечно, не знаем. Какие-то формальные слова насчет преемственности и продолжения начатого курса могли быть произнесены, но ни та, ни другая сторона их, конечно, всерьез не воспринимала. Было понятно, что происходит смена власти. Совершенно другой слой общества приходит. Что это уже некий реванш, это некая реставрация. Да. И, конечно, Ельцин должен был это понимать. Он не был идиотом, я вас уверяю. Он был человеком политическим, у него было политическое чутье. Оно ему изменяло, он делал большие ошибки, как вот вы упомянули Чеченскую войну, где он поверил этому Горбачеву. Но, в принципе, он это понимал. И, конечно, он понимал, что это обещание совершенно ничего не стоит. Вообще преемственность такая, она, знаете, она честным словом не обеспечивается. Почти никто из предыдущих правителей не может увековечить свою линию политическую. Это никому не удается. Вон Буш, Джордж Буш-старший, пришел после Регана и публично обещал стране, что будет продолжать линию Регана. И не продолжал. Так что даже и здесь это невозможно сделать. Безусловно, понимал, что он отдает страну, но он понимал, что у него нет сил ее отстоять. Он не сделал нужного в нужное время, и все. Поезд ушел, он ничего уже не мог сделать. Он был бессилен, это было понятно.
Но сделал-то он многое, скажем, если мы вот возьмем экономику, все, что есть сейчас, имеет Россия, это нефтяные деньги, которые влились в рыночную инфраструктуру, правда? Не он, конечно, делал, но он позволил делать.
Он очень многое позволил, может быть, даже и не понимая. Было и хорошее, было и плохое. Я считаю реформы Гайдара безобразными. Они были сделаны совершенно через, знаете, задом наперед. Как я в те годы говорил, он, наверное, читал Милтона Фридмана, но не дочитал до конца. Но очень многое при нем случилось де-факто, как бы по дефолту, скажем так. Да? Скажем, широкая федеративность, которая для России необходима, это мы все понимаем. Она у него произошла естественно, в силу того, что он как бы не представлял себе себя самодержавцем. Это ему претило, эта идея. И как бы идея, что будут больше независимости, больше самостоятельности, она ему импонировала сама по себе. Да и сил у него особых не было все это контролировать. Поэтому ему показалось, что это правильно, и это было правильно. Почти все, что он сделал сознательно или несознательно, сейчас демонтируется. Единственное, что они не могут вернуть, это воссоздать КПСС и воссоздать СССР. Вот эти две вещи Ельцин сделал, и они вошли в историю. Этим его история и запомнит.
Ну вот воссоздать КГБ, похоже, удается. Правда, оно такое немножечко разбросанное на несколько ведомств. Но в целом оно, в общем, появилось на свет. Его видно и по действиям, и по тому, что происходит, и по убийствам за границей и так далее.
Ну, а он же ведь не демонтировал КГБ. Он этого так и не сделал. Бакатин пробыл всего 3 месяца председателем КГБ, кончился Советский Союз, союзное КГБ автоматически исчезло, как всякая союзная структура, а КГБ осталось. Он так никогда и не демонтировал его. Он уменьшил их роль, он свел ее к минимуму и при Бакатине, и потом. Но уничтожить, демонтировать, очистить он даже не пытался. Видимо, в его представлении эта сила была слишком велика, и ему не по силам, я так думаю, потому что он не мог не понимать, насколько это опасная вещь.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу беседу с Владимиром Буковским в программе «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости. Коротко. Российские правозащитники резко осудили очередную расправу над демонстрантами в Москве. 5 мая в центре Москвы был разогнан так называемый «конопляный марш». Людей жестоко избили. Транспортировка газа из России в Европу пока происходит по резервной ветке. Магистральный газопровод в Киевской области поврежден мощным взрывом. Журналистка русской службы новостей Анастасия Изюмская ушла с радиостанции в знак протеста против введения цензуры. Известные британские деятели обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, призывая восстановить мир и правосудие в Чечне. Авторы письма обращают внимание Путина на непрекращающиеся грубейшие нарушения прав человека в Чечне и преступления военных. В Ираке погиб российский журналист Дмитрий Чеботаев. Как сообщил посол России в Ираке, Чеботаев погиб в воскресенье в иракской провинции Дияла. Николя Саркози, избранный президентом Франции, официально вступит в должность 16 мая. В воскресенье во втором туре президентских выборов Саркози набрал 53% голосов, опередив свою соперницу Сегален Рояль. В Нигерии похитители гражданки Белоруссии потребовали за нее выкуп – 1 200 000 долларов. В Ираке сегодня погибли более 30 человек. Больше всего жертв – 25 погибших и десятки раненых в городе Рамади, где произошли 2 мощных взрыва. Израиль нанес прицельный удар с воздуха по сектору Газа. Ракета попала в машину, ранен 1 человек. ОБСЕ обеспокоена отказом Армении выдать въездные визы наблюдателям из Турции. Наблюдатели должны были прибыть в Армению к 12 мая, когда там пройдут парламентские выборы. Один из ближайших помощников главы Всемирного банка Пола Вулфовица уходит в отставку, объясняя свое решение. Кевин Келлимс заявил, что сложившаяся в последнее время вокруг руководства банка обстановка мешает эффективному выполнению поставленных перед организацией задач.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжаю беседу с известным правозащитником Владимиром Буковским.
Владимир Константинович, реставрация в том или ином виде заняла там лет 6-7. Такое причудливое соединение каких-то советских вещей или там взятых взаймы Российской империи символов. Конституция 93-го года, сверхпрезидентская, она полностью реализовалась. Федерация Россия, собственно, только по названию теперь. Как вы считаете, вот этот вот процесс реставрации постсоветской, он дошел уже до конца? Или Россия идет дальше, глубже и погрузится уже в какой-то такой легкий тоталитаризм? Все-таки сейчас это авторитарная система. Где-то что-то говорить, писать можно.
Вы знаете, я думаю, что процесс еще не достиг своей высшей точки или низшей точки. Считайте, как вам удобнее. Он еще продолжается, и попытки сосредоточенно проводятся, скажем, воссоздать Советский Союз. Все это давление на ближнее зарубежье, Грузия, Молдавия, даже Прибалтика, Украина. Это все вот попытка восстановить, если не сам Советский Союз, то сферы влияния Советского Союза. Вот посмотрите на их нынешний конфликт с поляками. Ведь он совершенно бессмысленный, если не понять вот подоплеку их имперского мышления. Ясно ежу, что эта противоракетная система слишком мала для того, чтобы быть сдерживающей для советского ядерного потенциала. Они на это и не рассчитывали. А вот как вы смели это сделать, с нами не посоветовавшись? Это наша сфера влияния. Вы там ничего не должны делать. Вот это что такое? Это чисто имперские амбиции. Они все еще Польшу числят в сфере своего влияния. И Румынию, и Венгрию, и Чехию. Это для них до сих пор вот спорное поле. И там, кстати говоря, очень сильно влияние КГБ. Я-то бываю в Восточной Европе все время. Там через бизнес идет влияние КГБ. Медию массовую тоже пытаются приручить, захватить. В Прибалтике она почти вся подконтрольна КГБ. В Восточной Европе менее. Но тоже этот элемент там есть, и он развивается. Теперь новое оружие у них есть, которого еще не успели получить в советское время. Это нефть и газ. И невероятно высокие на них цены. То есть у них появился рычаг давления на Запад, который даже товарищу Сталину не снился. И они им пользуются все время, довольно нагло. И я бы сказал, бездумно, потому что в конечном итоге всех напугает и откажется Запад от их энергоносителей. Но это создало им сейчас невероятные возможности для влияния, восстановления влияния своего в той сфере, которую они считают своей. То есть далеко еще не это все не исчерпано, это еще будет продолжаться. Уже теперь намечается некий рецидив холодной войны. Вот после известного вам выступления в Мюнхене все заговорили о возвращении холодной войны. По-видимому, эта система, которую они сейчас восстанавливают, а изначально она сталинская, советская, она вообще не может жить без внешнего врага и без некого напряжения между Востоком и Западом. Вот они его срочно создают, понимая, что это им нужно для внутренних целей скорее, нежели для внешних. Вот эта сфера будет развиваться. Еще они опять дойдут до каких-то взлетов холодной войны. Еще они дойдут до каких-то более резких действий в связи с восстановлением своей сферы влияния. Могут быть конфликты. Я не удивлюсь, если будут конфликты. Особенно потому, что Запад ведет себя, ну, как с Гитлером примерно. Это умиротворение. И это, конечно, только усиливает аппетиты в Кремле. Они больше и больше получают подтверждение, что Запад сопротивляться не будет, не хочет. Что у него нету этого иммунитета больше, который был в холодную войну. Так что мы на опасном курсе. Еще это будет продолжаться и развиваться. А внутри, вы понимаете, там есть свои пределы, естественные пределы, вот, за которые они не смогут зайти просто по техническим причинам. Например, закрыть страну сейчас невозможно. Вы же поймите, мы живем во времена мобильных телефонов, сателлитного телевидения, интернета. Что бы они ни делали, закрыть страну, как она была закрыта в советское время, я уж не говорю при Сталине, просто невозможно сегодня. Люди ездят за границу и будут ездить, даже если они введут выездные визы. Мы знаем, в коррумпированной стране ограничения означают только увеличение взяток. Это рыночный механизм.
Владимир Константинович, я вот с вами не соглашусь по поводу там, Восточной Европы. Но если не смогли с батькой Лукашенко справиться, то уж тем более до Восточной Европы как-то трудно будет дотянуться, особенно если она находится все-таки под прикрытием НАТО. Это все абсолютно технологические такие вещи, связанные прежде всего с внутренними задачами. Да, действительно создаются разные там враги, потом исчезают, потом снова создаются, но не настоящие, а такие виртуальные для того, чтобы предвыборно пугать население, в телевизоре ему что-то такое показывать, тем, кто еще смотрит телевизор. Перед выборами именно необходимость во враге, она увеличивается, но не в реальной политике противостояния с Западом.
Я с вами не соглашусь. Я часто бываю в Восточной Европе, знаю в целом ряде из них правительства, знаю, с чем им приходится иметь дело. Они под большим прессингом со стороны России. Не забывайте, что если Россия сегодня может в какой-то мере диктовать свою волю Западу через свое владение энергоносителями, то уж Восточная Европа вся целиком у них. В этом смысле в зависимости. Польша во времена коммунистического правительства, последнего коммунистического, подписала с ними кабальный контракт на получение этих энергоносителей, не оставив себе даже возможности как-то разнообразить источники. В Румынии, я обратил внимание, что вся их нефтяная система находится в руках Лукойла. Казалось бы, у Румынии, единственной страны в Европе, есть своя нефть. Ну, я не считаю Северное море. А вот она уже не у румынов. Везде марки Лукойл по всей Румынии. Нет, там очень сильно идет экспансия. Она идет тихая. Она не идет такая, как была там, я не знаю, в конце войны. Это не войска. Это не активные мероприятия силового характера. Это идет такой тихой сапой. Тамошние политики отлично это знают и очень этого опасаются.
Ну и относительно вот внутренних ограничителей, то, что вы сказали, я бы сказал, что упомянутая вами коррупция – это как раз главный ограничитель и в каком-то смысле гарант сохранения определенных свобод в России, потому что этот режим, он без нее просто не может жить. То, что считается негативом, это спасение России, потому что как раз из-за этого власть не может перейти в режим жесткой диктатуры, как мне кажется.
Ну и поэтому же она не может перейти к демократии. То есть они застряли, они как-то самый продукт той самой проруби. Вот зависли. Вы знаете, я думал об этом еще после 93-го года, когда пытался просчитать модели того, что возникает. Дело в том, что для возвращения полного контроля, террора, тоталитарной системы, нужна какая-то критическая масса фанатиков. Их не должно быть слишком много. Пусть будет там 40 тысяч на страну, как было у Ленина в начале. Но если их нету, то невозможно ничего установить, некого бояться. Вся элита, верхушка коррумпирована в равной мере, они друг другу глаз не выклюнут. Поэтому, понимаете, вот как ни странно, вот это и есть самый главный ограничитель. Если бы у них была сегодня идеология и какие-то фанатики этой идеологии, хотя бы где-нибудь порядка 100 тысяч на страну, они бы могли восстановить тоталитарный режим. Что меня потрясло с последними вот годами нынешнего правления, это с какой легкостью общество легло. Вот я думал, прошло 15 лет, относительно свободных, непростых, ну, в общем-то, свободных. Вы правильно говорите, выросло поколение, которое не знало террора, которое не знало, что такое КГБ. И как легко они все легли. Как легко легла медиа, как легко легли общественные организации, как все сдались. Мгновенно. И вот этот вот советский менталитет вернулся просто в течение года-двух.
Но некоторые сдались не бесплатно, скажем так, а продались просто.
Так ведь какая разница-то? Я вам говорю, как легко все легли. Это же не важно там. Ну да, за деньги оно удобнее. Советская власть этого не понимала. Она предпочитала кнут, а не пряник. И у этих, может быть, больше пряника, меньше кнута. Но, в общем, вот тот факт, как общество сдалось и пошло в ярмо практически добровольно, вот этого я не ожидал. Я думал, что все-таки некая критическая масса людей, не желающих этого возвращения, в стране найдется. Не огромная, но достаточная.
Есть странные социологические опросы. С одной стороны, там 70% рейтинг якобы уходящего теперь уже президента Путина. С другой стороны, есть порядка 60% людей, которые, если разбирать его политику по деталям, ее не принимают. Монетизация или коррупция или еще что-то, они все против того, что есть. И есть вот это огромное молчаливое большинство, которое не ходит на выборы. Этих людей все больше и больше. То есть это значит, что неизвестно, как эти люди себя поведут. Не факт, что они себя поведут как в 91-м году, но не факт, что они будут поддерживать власть.
Вы понимаете, власть сейчас устраивает себя так, чтобы никак не зависеть от общества. у меня все время ощущение, что люди, они лишние у них. Вот если бы населения в России не было, то им было бы еще лучше. И поэтому тот факт, что есть утечка населения, тот факт, что умирают рано, она их не беспокоит. Чем меньше людей, тем меньше забот. И поэтому, даже если вы правы, если есть молчаливое большинство, которое не одобряет этого режима, у них все меньше и меньше есть инструментов зафиксировать свое несогласие. Не ходить на выборы – это не инструмент. Сегодня новые правила, новый избирательный закон вообще не ограничивает, не дает минимальной величины явки на выборы. То есть придет два человека и хватит.
На президентских выборах надо 50% явки.
Ну, могут изменить. Эти вещи, они легко меняют, вы же видите, своя рука владыка. Но факт тот, что это уже не способ борьбы. Вот был замечательный пункт у них в избирательном законе, кстати, уникальный в мире, против всех. Сейчас кто-то пытается, то ли я забыл, какая-то страна тоже хочет его ввести, потому что это действительно уникально и очень хорошо расширяет демократию. А они его отменили. А он рос и рос, этот процент людей, голосовавших против всех. Это был, по крайней мере, некий индикатор, показывающий, какое количество людей все больше и больше не соглашается с этим режимом. Хоть и очень пассивная, но это форма сопротивления. Ее теперь отменили. А что остается? Остается идти на улицы, как делает Гарик, мой приятель, да? Это далеко не каждый пойдет на это. Это, вы знаете, у людей семьи, не все здоровые. Какая-то часть молодежи может пойти. Но, в общем, нам очень трудно ожидать повторения в России оранжевой революции по-украински. Этого сейчас боится Кремль, из-за этого вся его паранойя. И даже часть этих убийств недавних, она связана именно с этим, с их страхом 8-го года и возможности оранжевой революции. Но они, конечно, переоценивают. Это просто их ощущение своей нелегитимности заставляет их делать параноиками. На самом деле в России невозможна оранжевая революция. Я-то это знаю. Она слишком многонациональна, слишком разбросана, слишком велика. Нет, не получится.
У микрофона Михаил Соколов. Мы беседуем с известным правозащитником и писателем Владимиром Буковским.
Ну, во-первых, революции происходят в столицах, это говорит исторический опыт. Во-вторых, все-таки активное меньшинство, оно какое-то тоже есть. Вот вы сказали, что оно выходит на улицы, там проводит марши, не согласно, кого-то сажают. В России есть, безусловно, политзаключенные теперь, и немало. Кто-то сопротивляется, значит, не все легли. Вы совершенно безнадежно оцениваете шансы вот этого сопротивления. Что это опять превращается вот в такое диссидентское движение, которому кто-то морально сочувствует, но с ним выходить на Красную площадь не будет?
Примерно. Вы знаете, я пытался это объяснить Гарику. Дело в том, что нынешняя власть, она не уйдет, как в 91-м году. Сегодня они ведь будут спасать не отжившую идеологию, а свои деньги. А за деньги они будут стрелять. Они не уйдут, пока не разграбят все в стране. Это как паразит в организме, знаете, он, не важно, что он, высасывая соки, убивает организм хозяина, им паразиту наплевать. Пока не высосет, все будет сосать. И эти не уйдут добром, это большие деньги, вы меня извините, где еще они будут получать такие безумные деньги, ездить в Мерседесах с золотыми цепями? Это нигде больше они не смогут. Им бежать некуда. Поэтому тут просто диссидентским движением не обойдешься и не отделаешься. Здесь нужно массовое сопротивление страны. Пусть даже пассивное, но массовое. Когда все перестанут ходить на работу, когда остановится транспорт, артерии страны. Вот что могло, кстати, быть в 90-91 году. Тогда это было в воздухе. Это могло случиться. И это понимало тогдашнее кремлевское начальство. А на это не похоже, и структур организационных таких нет, и импульсов в стране нет. Есть некая пассивность, некая апатия. Человек сегодня, как я понимаю, хотя не был там почти 15 лет, живет ото дня ко дню выживанием. Ведь это только 3,5% у нас безумно богатых, да, там сколько-то, я забыл. А ведь большинство-то населения живет в нищенских условиях. И для них добыть себе кусок хлеба своей семье на день – это уже проблема. И поэтому у них совершенно другими вещами голова занята. А связать свое собственное нищенское положение с тем, что делается в самой системе, с тем, кто ей руководит, это большой шаг. У нас такой традиции в стране не было.
Ну что, они про Абрамовича не знают, и про коррупцию не знают, и про то, что свой мэр ворует, и свой губернатор не сильно хороший, что министры плохие, и бояре ужасные. Это же вроде как должно быть в голове у нормального человека исторически в России.
Так так и есть, и именно поэтому они к этому относятся довольно пассивно, апатично. Ну, в России всегда воровали. Как охарактеризовать страну? Крадут, Помните же исторический анекдот. И поэтому у нас к этому относятся гораздо более спокойно. Ну да, воруют, конечно, пусть воруют, но лишь бы дело делали. Вот как говорит русский народ. За что у нас любят мэра столичного? А вот именно что он дело все-таки еще делает. Бог с ним. При такой должности человек сидит. Но дело делает. Дороги бы вымостил вот в Москву, значит, отремонтировал, пенсии выплачивал. Вот, видите, поэтому он хороший человек. А то, что воруют, у нас перестало это быть неким моральным жупелом. Так же, как и тюрьма. У нас воровство, нарушение закона и факт, что ты попал в тюрьму, он совершенно не отражается на твоей репутации. Вот понять это можно, поживши в Англии только, насколько это дико. Здесь человек, попавший в тюрьму, это пятно на нем на всю жизнь, это никогда не отмоешь. А там, это, боже мой, так там все были, так или иначе. То есть социальная реакция на это совершенно другая.
В оппозиции, то есть, ничего не получится? Ни в краткосрочной перспективе, хотите сказать, ни в долгосрочной?
Что касается долгосрочной перспективы, то я не пытаюсь даже задумываться об этом. Столько всего будет происходить. Понимаете, ну вот факторы, не поддающиеся сегодняшнему анализу.
Цены на нефть.
Совершенно верно. На нефть и газ. А это, ну кто его знает? Ну, а будет завтра война в Иране, цена опять взлетит. Продолжится нестабильность в Ираке, цена будет высокая. Это повязано уже на весь как бы земной шар. И просчитать всю конъюнктуру земного шара на длинную перспективу, по-моему, никто не может. Известно и понятно, что падение цен на нефть вызовет катастрофу в России. Это всем понятно. И даже незначительное падение может привести ее. Кто-то посчитал, что если цена упадет до 40-35 долларов за баррель, это уже в России будет катастрофа. Просто потому что они уже привыкли, как наркоман, к другим дозам. Вот. Этого я вам не могу просчитать. Я не могу вам просчитать, какие родятся новые поколения. Как они будут жить? Сейчас наиболее энергичные молодые уезжают оттуда. Я их здесь вижу. У нас их сотни тысяч теперь. Это и хорошо для них, и плохо для страны. Не накапливается некий энергичный элемент в стране. Вот та самая критическая масса, которая могла бы изменить ситуацию. Будет ли это продолжаться? Если будет продолжаться, то надежд немного даже и в далекой перспективе. Трудно. Не берусь я вам далекую перспективу просчитывать. Что касается близкой перспективы, то я считаю, что нет, в ближайшие несколько лет ничего там не будет. И выборы эти пройдут, и все будет тихо. Ну, выйдут там молодые, несколько тысяч, походят, покричат, подерутся с ОМОНом. Не вызовет это цепной реакции, понимаете? Если бы это вызвало цепную реакцию, чем больше бьют, тем больше людей идет, как было у нас в движении, чем больше сажали, тем больше росло движение, то тогда были бы надежды. А пока что нет, мы же видим это все примерно одном вот уровне, одно плато такое. Вот примерно несколько тысяч человек выходит, плюс-минус 2-3 тысячи, вот все.
Может быть, проблема в том, что люди не считают нынешний режим, ну, таким абсолютным или моральным злом? То есть это система, в которой можно вписаться, приспособиться, выжить, продвинуться. И, собственно, по сравнению с коммунизмом, она все равно некоторое достижение. То есть был ельцинизм, потом появился путинизм, потом будет развитой путинизм.
Вы знаете, это так. Но еще я должен сказать, есть традиции психологические у русского народа. У нас люди, в общем, не понимают общего блага. А аж тем более коммунисты эксплуатировали эту идею 73 года и довели ее до абсурдности. У нас человек ищет индивидуальный выход. Между прочим, я в свое время посчитал в лагере, сидя в политическом, кого больше, тех, кто по 70-й статье или по 64-й. Оказалось, что тех, кто по 64-й, где-то в два раза больше.
64-й.
Это государственная измена, ее давали за побег. То есть вот тех, кто пытался убежать из страны, было в два раза больше тех, кто пытался что-то там внутри сделать, отстоять. Это традиция русская – бежать. Бежать от злого боярина, от рекрутчины, от преследований. И она осталась, эта психология. У нас не привыкли мыслить как бы обществом. А общественное мнение так и не сложилось на самом деле, потому что и общество не кристаллизовалось. У нас думают индивидуально. Вот я лично в этой ситуации смогу выжить? Могу. А перспектив нету, ну, можно за границу убежать. Это осталось. До тех пор, пока есть выход для русского человека, хоть куда-то, хоть вплавь через Черное море, он предпочтет вплавь через Черное море. Понимаете?
А не на Майдан.
А не на Майдан. Ну, на Майдане дубинками побьют.
Украине не побили?
Видите, народ чутьем, я думаю, понимает, что вот это правление, вот эти ребята в Кремле, они не остановятся перед тем, чтобы стрелять.
А в этом смысле вы считаете, что убийство того же Литвиненко – это вот такая демонстративная акция? Ведь масса людей, которые на эту тему рассуждают в России, они говорят, ну зачем же власти поступать было так? Ну какой-то беглый КГБшник, зачем туда было везти радиоактивные материалы к вам, проводить такую сложнейшую операцию и вдобавок еще и засветиться на весь мир?
Ну, засветились они по собственной глупости, как мы понимаем, это в их планы не входило. Убийство Литвиненко довольно сложный феномен, там много сошлось всего. Во-первых, его пытались убить уже давно, было несколько попыток. В 2004, кажется, году была одна попытка, еще угрожали ему все время. С одной стороны, в их глазах он перебежчик, он предатель, хотя он уже в ФСБ не работал на момент побега. С другой стороны, он действительно довольно много знал. И именно вот болезненных вещей для нынешней власти, а именно их финансовые дела, их связь с преступным миром, что отмывают, кто каким нелегальным бизнесом занят, это он знал просто на память и совершенно точно вычислял. Это еще одно соображение. Третье, он был как бы барьером на пути к Березовскому и Закаеву. Он как цепной пес, вот сидел, и несколько попыток было и того, и другого, или убрать, или еще что-то сделать. И все натыкались на Сашу, и он это все тут же нейтрализовал. Он очень хороший был опер, профессиональный, он умел это делать. Ну вот очень многие вещи, понимаете, они все совпали. А тут вот паранойя в связи с 2008 годом, все наиболее шумные, способные как-то взбаламутить общество люди, попали на карандаш в Кремле. Их как-то надо устранять, нейтрализовывать, да, чтобы вот не допустить этого самого Майдана. То есть вот совпало несколько вещей. И, конечно, он оказался довольно высоко в этом списке. Вот Иванов говорит, что список уже утвержден. Я за что купил, за то продаю.
Иванов какой?
Сергей Иванов. После того, как в июле был принят закон, позволяющий президенту использовать спецслужбы для устранения врагов на чужой территории, он сразу заявил, что список у нас уже составлен, Иванов. Значит, надо предполагать, что список есть, да? Так вот, по-видимому, Саша был довольно высоко в этом списке, да? И Политковская, я так полагаю. Но это наши догадки. Очень много совпало, понимаете? Несколько мотивов, и вот он попал в перекресток этих мотивов. А месседж, конечно, который этим послали, этим действием, этим убийством, этот месседж адресован не нам, он адресован стране. И именно своим же. ФСБшникам и так далее. Смотрите, у нас руки длинные, не убежите. Потому что там тоже, видимо, есть некий элемент не очень довольной ситуации. Не случайно, вот несколько человек у нас политзаключенных сегодня, бывшие из ФСБ, из КГБ, тот же Трепашкин и так далее. То есть там какой-то элемент почестнее тоже был. Его, наверное, выдавливают очень энергично, но он, наверное, еще какой-то есть. И поэтому вот такая превентивная мера. Имейте в виду, найдем, не вздумайте. Вот это месседж стране, а не нам. Потому что нам, ну что ж, слать месседжи, да? Мы и так знаем, с чем мы имеем дело. Я так знаю с 16 лет, слава тебе, Господи.
То есть вы думаете, что такие акции индивидуального характера, они могут продолжаться в ближайшее время? Или в связи с президентскими выборами, возможной сменой формального правителя и так далее, вот это вот все, поскольку оно вызвало очень негативную реакцию на Западе, оно немножко затихнет?
Ну, немножко оно и затихло. После таких провалов, как правило, некую паузу выдерживают, чтобы не сыпать как бы соль на раны. Но поскольку никакой сильной реакции со стороны Запада не было, то, конечно, это возобновится все. Я уверен, что до 2008 года, до этого переходного периода, момента, убийства индивидуальные будут продолжаться и, в общем-то, расти, мне так кажется.
Если вернуться к началу нашего разговора о Ельцине. Вот Путин, когда он выступал в связи уже со смертью, он сказал, что у Ельцина была мечта сделать жизнь российского народа достойной, и он, то есть Путин, хочет продолжить реализацию этой мечты. Как вы думаете, какая мечта на самом деле была у Бориса Ельцина?
Мне кажется, что у него было это стремление, это желание именно улучшить жизнь, именно дать людям лучшую жизнь. Была. Он такой народный был все-таки президент, очень такой колоритный, очень русский. Наверняка у него это была мысль. Но дело в том, что она ведь была и у Хрущева, ну и, наверное, у Брежнева в какие-то моменты просветления. Для человека, находящегося наверху пирамиды, это естественно. А зачем тогда сидеть наверху пирамиды, если не попытаться улучшить участь тех, кто внизу под тобой? Просто нет мотива другого для этого. Ну, за исключением мотивов гангстерских, да, если человек вот залез с тем, чтобы ограбить страну и убежать на Багамы. Это другой разговор. А в принципе, любой человек сам по себе, попавший туда, он как бы чувствует свою ответственность перед страной. Даже такие ничтожные люди, какие появились сейчас, им все равно не избежать этого вот чувства ответственности за страну. Никуда не деться. При даже ограниченности и эгоистичности их внутреннего мира. Тем не менее, это остается. Я вот уверен, что тот же Путин устал от всего этого. Вот у меня ощущение, что его окружение хочет навязать ему третий срок, а он не хочет никак, он упирается. У меня ощущение, что он измотан этим. Несмотря на то, что он особенно-то ничего как бы и не делал. Но подумайте сами, сколько главе государства приходится принимать решения, выслушивать, читать. Это же объем работы колоссальный совершенно. И каждое решение ответственное. И чуть ты вот не там улыбнулся, и все, и на тебя накинулись со всех сторон. Как у него было с подводной лодкой, да, например.
Но уже не накидываются.
Там не накидываются, здесь накидываются. А он человек очень мнительный, мелочный, мстительный. Он за прессой следит. Коль свою прессу задавил, значит, западную смотрит. Я уверен, ему приносят, докладывают, что вот опять против вас большая злобная статья там в каком-нибудь «Таймсе». Да? Наверняка. Он, между прочим, реагирует на появляющиеся здесь публикации о нем. Я вижу по его выступлениям. Так что ответственность у человека наверху, она обязательна. Она никуда ты от нее не денешься. И какой бы ни был человек, он ее понимает, и он все-таки в силу своих способностей и в меру своей порядочности, он пытается как-то улучшить ситуацию тем, кто внизу. Так что в этом смысле Ельцин не исключение. У него, может быть, других мотивов не было. Еще каких-то отдельных мотивов, кроме как сделать Россию частью мира, чтобы она вошла в мир на равных правах, и чтобы людям стало жить лучше. Это наверняка у него такой импульс был. Он останется в истории тем, что успел сделать в 91-м году. Это вот был его звездный час. Распустить СССР и запретить КПСС. Это историческая вещь. Это останется в истории, в учебниках на столетие.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником в Кембридже был известный правозащитник и писатель Владимир Буковский. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая наша передача 14 мая «Политика в российских регионах». Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».